Добрый вечер. Кто из нас в детстве не зачитывался романами о дальних экзотических странах, населенных свирепыми и гордыми людьми, раскрашенными перьями тропических птиц? В прохладных ручах этих стран блестят какие-то крупинки золота на заре или на закате. И эти книги, прочитанные в детстве, часто уходят просто в какой-то психологический фон. Мы о них забываем, потому что каждодневная жизнь вытесняет все это из головы вглубь в воображение, внутрь в сны. Но есть люди, у которых детские мечты и детские прочитанные романы остаются в жизни и со временем выходят на первый план. Наш коллега из болгарской службы исчез куда-то года на полтора, на два, потом вернулся весь загорелый, обросший роскошной бородой, и выяснилось, что он был где-то в южном полушарии, в Новой Гвинее, где мыл, можете себе представить, золото. Вот что значит читать детские романы, и вот что значит, когда эти детские впечатления всплывают на поверхностный слой.
Вести, добро пожаловать.
Венца, я получил шок сегодня. Мы не виделись, наверное, восемь, да. По меньшей мере, 8 лет.
Вести. Да, кстати, Сева, ты прав. Да. Я тебе скажу, я начал думать о папе Новой Гвинеи. Я был еще мальчиком в втором классе. У нас в школе показывали русский фильм про Миклука Маклая. Как он жил среди папуасов. Фильм сделал мне такое впечатление, что я просто зажил мечтами когда-то поехать в Южных море. И я очень счастлив, что на старости лет успел осуществить свое детское желания, свои детские мечты.
Ну и биография, надо сказать, у нашего гостя совершенно необычная, потому что после того, как он смотрел фильм о Миклухе Маклае, его потом повело в сторону. Какая была работа, какая была профессия у нашего гостя до отъезда из Болгарии и в каком году?
Я уехал из Болгарии в 1977 году. До этого я работал, я закончил театральный институт в Софии, потом работал 2 года актером в театре, в провинциальном театре. Потом подался в цирк. Начал работать как клоун, и в цирке проработал как клоун 10 лет. Объездил весь мир, работал в Советском Союзе. Потом я ушел из цирка, у нас зарплата была такая мизерная, что еле-еле
проживал. В цирке, говорят, клоун должен уметь все делать.
Конечно.
И по канату ходить,
и на трапез. Я и по канату ходил, и жонглировал, и баланс держу, и акробатикой понемногу занимался. Конечно. Клоун должен уметь делать все в цирке, чтобы уметь делать пародии на это.
Да, только он должен уметь это делать лучше, чем акробаты и жонглеры, иначе пародии не получится ведь.
Может быть, не лучше, но надо иметь профессиональные умения, это точно. А потом я ушел в эстраду, работал много на телевидении, снимался во фильмах. В 1977 году уехал на турне в Дании и не вернулся в Болгарию. А потом под конце 1978 года приехал в Великобританию и начал работать на BBC.
Я помню это время, да, когда появился, все говорили, вот человек пришел из цирка, работал, умеет все делать, что хочешь.
Потому что тогда русская и болгарская службы были на одном этаже. Мы были самыми ближайшими соседями, да?
Да.
И делили студию, фотокопировальную машину. Веселые были времена. Счастливые были.
20 лет.
Ну и трагические, потому что покушение на Маркова было именно тогда.
Это в 78-м. Я поступил на его место. Кстати. Кстати, Марков был единственный человек, который я знал, что живет в Лондоне. А в это время я находился в Швеции, ждал английскую входную визу и услышал по радио, что его убили.
Убили.
У меня никаких сомнений не было, кто это сделал.
Ну, это ясно,
конечно.
Да.
Приехал откуда? Здесь и так я занял вакантное место.
Я Георгия хорошо знал. Да. Он ведь, вы знаете, поплатился за что жизнью.
Да.
Он выступал по радио «Свободная Европа». Понимаете?
Да, он передавал...
И рассердил там... Живкова.
Живкова.
Да. А я в то время работал в корпункте «Радио Свобода» в Лондоне. И он к нам постоянно приходил. Мы его записывали. Он замечательный был человек.
Поскольку BBC не согласилась передавать отрывы его книгой «Задушенные репортажи», и «Свободная Европа» передавала. Я помню, я слышал и в Болгарии.
Ну, возвращаясь вот к гостю к нашему, откуда появился русский язык? Или это всех в школе вас учили тогда?
Конечно, мы все в школе учились, но как очень часто случается с болгарием, который думает, что знает русский язык, они приезжают в Россию, и на следующий день звонит Болгарии, посылает переводчика. Ну, конечно, я очень люблю русский язык, много читал по-русски, я работал на русском языке, жил в России. Я 1.5 года, наверное, собирается несколько раз ездил.
Работали в России с болгарским цирком?
Ну, с болгарским, с международным программой.
Ага, значит, была афиша Венци Павлов, да?
Да, и Тошку Кузаров.
А, и Тошка Кузаров, прекрасно. А вы знали цирковых российских?
Да, я лично знаком с Ольгом Поповой, я очень хорошо знал Инги Барова.
А Инги Барова знали? Да, Шуйдина очень. Нет?
Шуйдина нет.
Нет.
А школа какая у вас? Вы отличались? Чем народ смешил вот венцы?
Кстати, в болгарских и русских клоунах цирковая школа одна и та же. Очень много из наших цирковых артистов учились в цирковом училище в Москве. Я сам, конечно, у меня нету профессиональной цирковой подготовки, я учился на ходу, так сказать. По ходе действий. Ну, у клоунадок болгарских похоже, как тот же самый стиль, как у русских клоунов. Очень разные от западных клоунов, например.
Ну, в общем, ведь это традиция всемирная, белый и рыжий.
Да. Ну, это, конечно, сохранено, только мы не пользовались этим большим красным носами, это яркий грим. Ну, в общем, как русский клоун.
Ну вот, начиная с 78-го, потом счастливо развивалась BBC-ская карьера. Но ведь на BBC, мы знаем, есть определенные правила по поводу возраста. На BBC человек считается уже пенсионером 60, а в 55, если он хочет, он может уйти на досрочную пенсию.
54.
Кстати, мне предложили уйти на раннюю пенсию, и я сразу согласился. Поскольку в это время я уже познакомился с одним болгаром, который когда-то давно эмигрировал в Австралию, и там работал более 20 лет как золотоискатель. И он мне предложил, давай поедем.
Ну, надо начать с того, что в Новую Гвинею попали вы как любитель подводного плавания.
Так, первый раз я уехал там, мое большое хобби – это подводная фотография. Я занимаюсь легководолазным спортом уже 34 года. Так что Папуа Новая Гвинея – это мекка для подводных фотографов.
Потому что вода чистая.
Девственное море, нетронутые люди. Которые, к сожалению, очень трудно найти. Очень мало мест остались в мире.
Таких.
Чистых.
Только коралловый риф вокруг Австралии.
Да.
Кое-какие.
Коралловые рифы вокруг Австралии, они рушатся очень много. Поскольку, честно говоря, водолазы, они причиняют щиты.
Венцы, а я был, коралловые рифы у Кении, они чистые довольно, они в отличном состоянии.
Но
не то, что у
Израиля. Там уникальная флора и фауна. Там, например, есть более 3500 видов кораллов. Невероятные числа. Вода теплая, видимость под водой до 60 метров. 50-60 метров. В хороший день, конечно. Так и поехал я, это было в 96-м году, провел 5 недель, объездил почти вся страна за это время, и я влюбился. Ну, Папуа Новая Гвинея – это рай на земле.
Тут самое время определить географически, потому что не все.
Папуа Новая Гвинея находится на 2 градуса ниже, южнее экватора, между экватором и Австралией. Папуа Новая Гвинея – это второй по величине остров на земле после Гренландии. Остров разделен на две части. Одна западная, индонезийская, называется Ирианджая.
Западный Ириан.
А восточная – это независимое государство Папуа Новая Гвинея.
Ну и там народ, конечно, живет, и наверняка ведь в свободное от отдыха время слушать музыку, которую нам сегодня гость принес. Представьте себе, около 6 вечера за горизонт медленно садится солнце, озаряя все вокруг золотыми и красными всполохами. На пляже, нагретый за день, белоснежный коралловый песок, температура была весь день 32-34 градуса, ночью немного прохладнее, иногда бывает даже 28. И вот люди, которые несколько поколений уже не носили теплых шерстяных вещей, под звуки безответственной музыки недалеко от пляжа устраивают вольготные танцы. И вот среди всей этой благодати находится наш Миклуха Маклай. Он, кстати, внешне сейчас очень похож, потому что оброс окладистой лопатистой.
Это не тот венцы, которого мы знали.
Да, совершенно. И таким образом, я просто просуммирую всю эту историю. С одной стороны, венцы едет, ныряет, смотрит подводные красоты, после 5 недель возвращается в Лондон, тут ему предлагают досрочную пенсию, причем по правилам BBC человеку, соглашающемуся на досрочную пенсию, выдают так называемое выходное пособие.
Да. Ну, долго торговались на это.
Но оно составляет какую-то сумму, на которую можно уже...
Сумма была приличная. Могла бы быть еще лучше, но...
Ну, и за это спасибо.
Меня Папа Новая Гвинея манила уже. И так и сразу неделю после это последнего был... рабочего дня.
Это был 96-й год.
97-й.
Седьмой. Значит, и... ровно 2 года назад, примерно в это же время.
Примерно в это же время я уехал в Австралию к напарнику, который называется Любу. И мы с ним и еще одного австралийского парня уехали в Папуа-Новая Гвинея, где зарегистрировали.
Зачем ему нужно было из Австралии уезжать, если он там 20 лет мыл золото? Ага.
Потому что несколько месяцев до моего приезда австралийское правительство вдруг запретило частных золотоискателей принимать золото. И он остался без работы. А он такой человек, авантюрист, как и меня, он никогда в жизни для никого не работал. И говорит, я не хочу работать на никого. Я хочу быть сам собственный.
Хочу работать для себя.
Для себя. Ага. И все. Если не хочется работать, работаю. Если нет, так отдыхаю. Так и мы с ним уехали. Уехали мы в городе Вивак, который находится всего 2 градуса южнее от экватора. Сняли большой дом прямо на берегу моря. С саду выходишь на пляж. Зарегистрировали компанию.
А иностранцам позволяют в Новой Гвинее?
Да, у нас был местный партнер. Местный человек, который, кстати, в то время был кандидат для депутатов парламента. Uh-huh. Его народонаселение не выбрало, но все равно мы с ним, как местным партнером, учредили компанию и начали работать. Ну, работа какая у нас была? Сидим себе дома, местные люди приходят и продают нам куски золота, мы их расспрашиваем. Мы еще производили все это машины, на которой мы работали. Это золотая драга называется, или дражка как.
Драга.
Драга, да. И вот производили вот эти драги.
Ну, а смысл машины, что она делает конкретно?
Ну, представьте машину вот такую. Машина сама сидит на понтонах и плавает на воде. Вот есть рама, на которой стоит двигатель, бензиновый двигатель и мощный насос. это и работает вроде как большой водяной пылесос. Засасывает все. Песок, это гравель и золото. Все проходит через машину, остается только золото и черный песок. Самые тяжелые элементы остаются, а все остальное вода выбрасывает. В конце дня мы останавливаем машину, а потом вот это так называемый концентрат промывается на руке.
Руками.
На руками.
Ну да, в тарелке. В
тарелке.
В ковше, да?
В ковше.
И вот. И так мы...
И партнер этот производил ваши эти машины.
Точно. Есть такая интересная вещь, что во всем странам мира все минеральные ресурсы принадлежат государству. Это, ну, как-то так принято, да? А в Папуа Новой Гвинеи наоборот. Все минеральные ресурсы принадлежат людей, которые живут на той земле. Так, в каждой... Если река проходит через территорию племя, ну, там каждая семья имеет свои участки. Они все... Это традиционные собственники земли, так называется. И мы с ним заключаем договор. Им нужна такая машина, а у них денег нет. Они потенциально очень богаты. Они живут на золоте. Только достать его не могут. Так и мы начинаем вместе работать. И то золото, которое мы добываем, они оплачивают свою машину. Под конца договора, когда машина выплачена, мы оставляем машину. В это время мы успели их обучить, как, обучить, как работать на машине, как промывать золото, поддерживать машину и так далее. Потом мы уходим.
Да, а куда золото, которое добыли? Кто его уносит?
Поэтому подождите, до этого еще дойдем. Мы сначала надо геологически выяснить, что это за золото. Ведь вы живете на берегу моря. Там золота никакого нет.
Нет,
есть. Чтобы... Есть?
Есть. Только очень трудно достать. В песке, который в морском песке, там тоже очень золото. Очень много золота, только очень трудно достать. А в самой морской воде она содержит тонн золота на кубический километр воды. Только в растворенном состоянии. Золото, которое мы добивали, называется алувиальное золото. Это золото в реке, которое лежит. То золото... снято с жилой смита эрозием в реке, и мы работали как раз в реке. Дело в том, что природа очень хорошо прячет свои сокровища. Так что самые лучшие места были самые недоступные. Так что приходилось часами ехать по горам, а горами отвесные у них. Прямо как бутылки, одна до другой. Забрался наверх, как посмотришь вниз... Как с крыши к Силовцовскому смотрите.
Ну, да как же вы, как альпинисты, лазили там по горам, или у вас проводники были?
Нет, мы ходили по...
По воде?
Нет, и по воде, а потом и в горах ходили, конечно.
Да. То есть это золото как бы достается недаром? Пришлось попотеть и потаскать на себя. Ну и вы покрывали большие ведь расстояния от этих прибрежных районов, вы уходили вглубь страны, в верховье рек.
Мы летели на маленьких самолетах, там, где есть полевые летища, или ехали на большом каноэ.
Ну, каноэ. На лодках.
Да, на лодках, сделано из одной махагоновой дерева, скажем, длины 18 метров, из красного дерева.
Выдолбленных лодок.
Да, выдолбленных. Да. Подвесной мотор сзади.
Ну да.
И так по 2-3 дня.
Есть такое выражение, что папуасский конвой шутить не любит. То есть там народ суровый живет. И известно из времен Миклуха Маклая, что там могут все что угодно сделать с человеком.
Там, кстати, очень опасная страна. Очень опасная страна. Там человеческая жизнь, конечно, не стоит ничего. Особенно если ты в дебрях, джунглях, где не полиция есть.
Но люди, в общем, гостеприимные, хорошие.
Люди гостоприимные и хорошие. Но есть очень много преступников, которые могут тебя зарезать из-за часы.
Были какие-нибудь столкновения?
Да, были. Сняли у меня часы. Молодой парень поставил нож в живот, говорит, снимай часы.
Я говорю,
ну спокойно, ты успокойся, я сниму часы. Снял часы, отдал, он ушел. Я живой.
Но золото не стал отбирать, потому что его и так вокруг валяется много.
Как раз в это время у меня не было золота. Были деньги, но Ему хотелось часы и мед.
Но в такой экспедиции человек вдвоем или втроем без вооружения, потому что, как я понимаю, вам правительство...
У нас нельзя было иметь вооружение. У нас нам не разрешили иметь оружие. Чтобы носить оружие, законно надо иметь разрешительную лицензию. Mm-hmm. Нам такую не дали.
Поэтому вы фактически беззащитные в глубине джунглей, на
каноэ.
У
нас мачете было, большие ножах, луком, стрелями тоже.
Лук со стрелами был?
Да, это были.
А какие, спортивные или местные луки?
Местные луки.
Да?
Местные луки, которые...
Они сильно бьют?
Бьют. Очень сильно.
То есть они до сих пор охотятся в джунглях с луками?
Да.
Что, они охотятся с луком?
Да. Там очень трудно найти ружье. Ну, есть старые ружья, которые, ну, так, нелегально люди держат. Самое трудное найти патроны для них. Угу. Нам очень часто просили, принесите патроны, обменяем за золото. Ну, конечно.
На какие же, на какого же зверя можно с луком охотиться?
Всем. Ну, дикой свиньи.
На дикого кабана?
На кабана, на кабанов, да.
И что же, стрелой можно кабана убить?
Конечно. Ну, в стрелу есть лезвие, скажем, ну, в длине перья, ну, 30 сантиметра, обоюдо острую.
Да, но оно же, они же с близкого расстояния должны бить.
Ну, 20-30
Метров 20-30?
Они очень крепкие, как люди. У них грамм, не грамма, жира нет.
Как говорят медики, мышечный тонус высокий.
Ну,
лук может натянуть с большой силой, да?
Замечательно, да.
Замечательно. А из какого дерева луки делают?
Специальное дерево, я не знаю его имя, но местное. Ну, специальное дерево. А стрелы из бамбука, специальный вид бамбука.
А пробовали натянуть тетиву на луки?
Я пробовал только, как-то мне не удавалось очень хорошо. Местные смеялись.
Ах так, да?
Мне мускулей не хватает на это.
Потому что есть среди лучников, есть просто терминология, вот в Англии там... Лук на 80 фунтов или на 120. То есть они говорят усилие натяжения соответствующий весу. То есть
может быть.
Лук на 40-60 килограмм.
Я не знаю, но...
Но очень тугая тетива.
Высота лука почти человеческого роста, метра 60.
Ага, большие луки.
Большие луки.
Большие луки.
Стрелы метр 20.
Они, значит, рослые ребята, они не маленькие.
Ну, они, в общем, нормально. Не маленькие, не очень большие. Среднего роста, но зато очень...
Это очень важно, потому что может сложиться впечатление, или у всех есть впечатление, что там живут папуасы, очень мелкий народ.
Кстати, в Папуа-Новой Гвинее, как можно судить по самому имени, она состоится от две части. От Папуа и от Новой Гвинеи. Папуа — это южная часть страны, которая населена люди меланезийского происхода.
Ага,
а новогвинейцы, они происхождение, они от полинезийского. Угу. Они, как человеческий тип, очень разные.
Угу.
Да. А вот это очень красивые, кстати, папуасы. Угу. Светлая кожа у них.
И вот в этом самом драматическом месте мы вынуждены будем прервать нашу беседу. Я должен сделать объявление о том, что те, кто нас слушают в понедельник, мы вынуждены с вами расстаться, потому что в понедельник Севооборот выходит в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь. Впереди еще полчаса экзотических рассказов из первых рук. Рассказывает Венци Павлов, сотрудник болгарской службы, с которым мы давно знакомы, который вернулся из Папуа Новой Гвинеи. А сейчас звучит песня под названием «Синго».
Singo Saleya, oh Singo Saleya, Singo Saleya, oh Singo Saleya, Mona 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 Mona, Mona 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 Mona, Singo Saleya, oh Singo Saleya. Singo Saleya, oh Singo Saleya, Singo Saleya, oh Singo Saleya, Mona 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 Mona, Mona 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 Mona, Singo Saleya, oh.
Вам, живущим в северных широтах, скованных еще льдами и не растаявшим снегом, тропических прелестей музыки, может быть, и не понять. Но поверьте, в том месте, где эта музыка делается, если там быть, все становится сразу на свои места. Алексей Леонидов уже готов бросить свой взгляд и доложить о своем избранном им событии недели.
Любители литературы в течение последних 25 лет не раз задавали и себе, и не только себе вопрос. Что случилось с автором романа «Над пропастью во ржи» Джей Ди Селлинджером? Этот роман был опубликован в 1951 году и принес Селлинджеру мировую известность. Вот уже несколько десятков лет он является обязательным чтением для школьников. Второй и последний роман Селлинджера «Фрэнни и Зои» был опубликован в 1961 году, а последняя книга коротких рассказов – в 1965. С тех пор Селлинджер ничего не опубликовал, и многие посчитали, что он исписался, и поставили на нем крест. Сейчас появились новые сенсационные слухи и сообщения о том, что крест ставить вроде бы рано. Однако, прежде чем огласить эти сенсационные сообщения, позвольте мне сказать несколько слов о жизни и личности этого знаменитого американского писателя. Селлинджеру сейчас 80 лет. Он живет в маленьком американском городке Корниш и ведет аскетический образ жизни. Он носит синюю робу, которую обычно носят автомеханики, избегает людей и даже когда выходит в местный ресторан поесть, то ест не там, где все посетители, а на кухне. Он называет себя неудавшимся дзен-буддистом и производит впечатление человека, который большую часть своей взрослой жизни прожил так, как будто остановился в своем эмоциональном развитии на уровне подростка. При этом специалисты сразу вспоминают, что героями всех его произведений являются молодые люди. Установлено, что его детство никак нельзя назвать несчастным или несчастливым. Его соученики вспоминают, что он был уверенным в себе молодым человеком. Однако, когда Селлинджеру было 25 лет, у него был нервный срыв. Тогда он служил в армии в Европе в конце Второй мировой войны. Было еще два события, которые, как утверждают, повлияли на то, что писатель ушел в себя и перестал общаться с людьми. Его первая возлюбленная, Оона О'Нил, которой тогда было 16 лет, ушла от него к Чарли Чаплину. И, наконец, отрицательная рецензия...
Пишется
с двумя «о». И, наконец, отрицательная рецензия на его книгу «Фрэнни и Зои», написанная Мэри Маккартни, окончательно отвратила его от людей. Тем не менее, на протяжении всей жизни Селлинджера его друзьями были женщины, причем все они были значительно моложе его. Он женился на Кларе Дуглас, когда ей было 19 лет, а ему тогда было 34. Они поженились в 1954 году, у них было двое детей, и они разошлись в 1969. Последние 20 лет он живет с Колин О'Нил, которая вдвое младше его. В чем же суть сенсационных слухов, которые возникли в последние дни? Сразу несколько свидетелей, побывавших под тем или иным предлогом в доме Селлинджера, утверждают, что видели гигантский сейф, в котором хранится по меньшей мере 15, а то и больше неопубликованных романов. Один из свидетелей утверждает, что Селлинджер сказал ему следующее: «Я работаю каждый день, я по-прежнему пишу, но только уже не так быстро. Единственное, что мне мешает, что препятствует моему занятию, это контакты с публикой». Но если Селлинджер действительно написал все эти 15 или больше романов, то что произойдет с ними после его смерти? Два главных свидетеля утверждают, что Селлинджер уже принял решение. Они могут быть либо уничтожены, либо опубликованы как самая завораживающая посмертная коллекция. Так что будем ждать новых сюрпризов.
Молодые литераторы, вот вам и мораль, и совет. Пишите в сейф.
«Над пропастью во ржи» – это потрясающая книжка.
Да, я помню, мы же ее читали в Советском Союзе.
Да, в русском переводе. Но вы знаете, что она была, как бы это вам сказать, смягчена. Я когда прочел ее по-английски, я увидел, что они сделали. Они же лицемеры, они же советское пуританство. Там же вот эти главы в гостинице, когда вот эта девочка приходит и потом приводит своего сутенера, и они у него вымогают деньги. Это же все, не, все они сгладили. И эти переводчики, не помню кто. То есть, наверное, не переводчики, а цензоры. Просто я, когда читал по-английски, мне противно становилось, что Россия питается вот такой вот версией.
Ну, зато страна какая моральная получилась.
О, да. О, верно, верно.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
10 апреля 1829 года, 170 лет назад, в английском городе Ноттингеме родился Уильям Бут, основатель Всемирной религиозной благотворительной организации «Армия спасения». Ныне подразделение этой армии, построенной как бы по воинским принципам, форма одежды, офицерские и генеральские звания и тому подобное, действует в 80 с лишним странах, проповедует Евангелие на 112 языках и содержит больше 3000 больниц, школ и приютов для бездомных.
Леонид Ильич, извините, я перебью. Да. Я видел их на малюсеньком итальянском острове. Вдруг останавливают нас какие-то люди, которые начинают проповедовать. И... А вы откуда? Мы из армии спасения.
Конечно, конечно, да. Женщины, солдаты и офицеры полностью равноправны с мужчинами. Армия финансируется исключительно за счет пожертвований, как от частных лиц, так и от организаций, проявляя в приеме средств строгую разборчивость. 10 апреля 1849 года, 150 лет назад, американец Уолтер Хант запатентовал пружинную проволочную булавку с головкой, скрывающей острие. Он назвал ее безопасной. В России она известна как английская булавка. Хант затем продал патент за $100. И те, кто у него купил, заработали миллионы. 10 апреля 1984 года, 15 лет назад, американский возвращаемый космический корабль «Челленджер» впервые произвел захват спутника в космосе. Он вернул на Землю для ремонта поврежденный спутник «Solar Max». К несчастью, при одном из следующих запусков сам «Челленджер» погиб вместе с экипажем из 7 человек. 11 апреля 1814 года, 185 лет назад, после катастрофического похода на Россию, французский император Наполеон Бонапарт отрекся от престола и был сослан на остров Эльба в Тиренском море у западного побережья Италии. Как известно, в марте следующего 1815 года он вновь высадился во Франции, но в июне потерпел тяжелое поражение от британского герцога Веллингтонского под Ватерлоо, отрекся вторично и был сослан вновь на отдаленный Атлантический остров Святой Елены. Но это, как пишут в сказках, уже другая история. 12 апреля 1839 года, 160 лет назад, родился выдающийся исследователь Дальнего Востока и Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский. Все знают, что он впервые описал дикую лошадь, получившую название лошади Пржевальского. Менее известно, что Пржевальский был военным. Об этом в советские времена обычно не упоминали, а он, между тем, в 1886 году в возрасте всего 46 лет получил даже звание генерал-майора. Увы, через два года после этого Пржевальский скончался. 13 апреля 1869 года, 130 лет назад, нью-йоркский изобретатель Джордж Вестингхаус получил патент на пневматический железнодорожный тормоз. Это был величайший вклад в безопасность движения. Если состав расцеплялся в пути, что в те времена случалось нередко, все вагоны автоматически затормаживались. Принцип тормоза Вестингхауза сохранился до наших дней. Стоит добавить, что Вестингхаус получил более 100 патентов на различные изобретения и, в частности, перевел все электропитание в Америке на переменный ток. 13 апреля 1939 года, 60 лет назад, родился ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии Шеймус Хини. Он, помимо собственного поэтического творчества, перевел на английский язык много произведений другого лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского. Недавно я слушал Хини, читавшего Бродского в своих переводах, и вместе со всеми бурно аплодировал точности и красоте стихов. 13 апреля 1959 года, 40 лет назад, был издан папский эдикт, запрещавший католикам голосовать за коммунистов. Возможно, этот резкий шаг Ватикана спас Италию, где коммунисты собирали тогда много голосов своей лживой пропагандой. Вот бы русской православной церкви вспомнить, кто жестоко преследовал ее, расстреливал священников, разорял храмы, да и посоветовать прихожанам что-нибудь в том же роде. 15 апреля 1939 года, 60 лет назад, родилась одна из красивейших итальянских кинозвезд, Клаудия Кардинале, исполнявшая главные роли во множестве фильмов, в том числе, например, «8,5 Феллини» или знаменитый «Леопард». На днях ее показали по телевидению. В свои 60 она по-прежнему прекрасна. 15 апреля 1944 года, 55 лет назад, родился генерал-майор авиации Джохар Дудаев. Надеюсь, мне не нужно ничего больше о нем рассказывать. И под конец, в нарушение стройного порядка дат, которого требует от меня наш веб-мастер Сергей Панцирев, годовщина, падающая на 12 число. 12 апреля 1954 года, 45 лет назад, Билл Хейли записал на пленку, или тогда еще на пластинку, не знаю, свой «Rock Round the Clock», покоривший весь мир, и меня в том числе. Пожалуйста, поиграйте его чуть подольше, послушаем вместе.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4,
вам, изучающий английский язык, «Rock around the clock» неправильно переводят как «рок вокруг часов». А тем временем «around the clock» означает «круглосуточно». И в песне об этом поется, что и утро настает, они все еще танцуют, и вечер, и так далее.
Леонид Владимирович, а вот ваш коллега выпустил компакт-диск, музыка которого написана на стихи...
Билла Хейли.
Нет. На стихи лауреата Нобелевской премии
Бродского.
Нет. Ну, о котором вы нам рассказывали. Ну, конечно. Но...
Ага. А кто поет?
Поет английская, очень сильная вокалистка. А музыку всю написал и руководит сильной группой пианист Джон Вольф Бреннан. Вот, может быть, при случае я принесу.
Диск, как я понимаю, выпустил мой коллега по фамилии Леонидов.
Да, Леонидов. Да.
Понятно.
Господа, давайте лучше про золото поговорим. Тем более, что мы к этой теме подбирались и, наконец, подобрались. Я вспоминаю в этом месте четверостишие Михалкова о том, что один живет богато и деньгу гребет лопатой, а другой разут, раздет и лопаты даже нет. Так вот, для того, чтобы нагрести этого золотоносного песка лопатой, эту лопату нужно было иметь. Другими словами, не имея начального капитала, отправляться в экспедицию бессмысленно.
Бессмысленно.
Кроме того, нужно просчитать все экономические входы и выходы, потому что можно в конце экспедиции оказаться беднее, чем в начале.
И это бывало. И не раз.
Надеюсь, не с вами.
С нами, конечно, случайно.
Потому что у золота есть, так сказать, своя природа. Конечно. Оно или идет, или не идет.
Ну, во-первых, человек, который ищет золото, надо уметь читать реке. Поскольку есть мест, где золото отлагивается и создает так депозиты. Ну, еще надо хорошо, поразведывать.
Uh-huh. Разведывать?
Да, разведывать. Да. Надо говорить с людей uh-huh. и узнать, где это самое. Где
же местные жители же местные знают, жители, где надо намывать.
Они знают.
И потом есть, конечно, экономическая сторона вопроса, потому что вы когда намыли это золото, с верховьев гор спустились, вам это золото надо реализовывать
да. по золото ценам, которые существуют. Золото мы реализировали по международной цене, конечно. Сдавали золото в золотой рафинерии в Порт-Морсби, в столице uh-huh. Папа Новой Гвинеи. Которые золото скупали с нами по мировой цене на дня.
Они берут на переплавку у вас?
На переплавку,
на очищение.
Они, да. Они чистят это, рафинируют золото, так что в конце получаются слитки, чистящий провод, там до 4/9 после нуля.
Значит, Папуа Новая Гвинея очень богатая страна.
Она очень богатая. Минеральные ресурсы. Но кроме минеральных ресурсов, она производит одно из лучших кофе в мире.
А почему же население живет не так богато?
Поскольку, как Сева упомянул, чтобы начать работу, надо иметь капитал. И не только капитал, надо знать. Угу. А вот как раз знаний и капитал не хватает у этой люди.
Есть в истории любопытный момент, который меня в свое время, когда я об этом узнал, очень поразил. Испанская корона, отправившая, как мы знаем, Колумба и прочих с экспедициями в Новый Свет, надеялась найти там золото, и золото действительно нашли. Его привезли огромными количествами пароходами,
точно, да.
И произошла первая золотая инфляция. То золото, которым испанская корона надеялась заплатить долги, прямо на глазах усохло, потому что у
потеряла
рынка...
Цену.
Да, он потерял цену, потому что у рынка были свои неписанные законы уже тогда.
Правильно. То же самое несчастье случилось с нами. Так, например, октября 1969 года мировая цена золота была 380 швейцарских долларов.
Когда было?
96-го.
Октябрь.
Ага. Да.
Год.
380 долларов за?
Унция.
А унция это сколько?
Это 31,01 грамм.
Ну да.
31,01.
А год спустя это та же самая унция, 31 грамм, уже стоила 280 долларов.
А почему? Почему это произошло?
Да. Это произошло потому, что очень много стран выбросили на рынок свое золото.
Золотые запасы.
Австралия выбросила 1/5. Швейцария где-то огромное количество, 300 тонн. Россия тоже продала очень большое количество золота. Угу. Ну, ведь им нужны деньги. Угу. А есть и другая вещь. Государства уже не хотят базировать свою валюту на золото только. Угу. Угу. Они хотят, чтобы как-то...
От золота избавиться.
Избавиться от золота.
Мне всегда было непонятно. Вот хорошо, закрыли в каком-нибудь швейцарском банке этих кирпичей золотых там на 40 тонн. Ну и что? Оно лежит, и что? Что оно обеспечивает вообще? Это как бы все существует во мнении.
Ну, это, Сева, уже входим в сферу,
ну, да, понятно,
я...
Да.
Это немножко далеко от Папуи Гвинеи.
Да, но и происходит тогда сейчас реализация государственного золота, происходит падение цены золота за унцию.
И вдруг один прекрасный день становится неэкономическим. Это добывать
золото. То
есть это
невыгодно?
Невыгодно. Уже...
Ну, хорошо. А сколько вы могли намыть золото за день своей замечательной драгой?
Это невозможно. Невозможно сказать. Это смотря на какое место. Та же самая драга не производит золото. Она, только... Если золото есть много в реке, так и намного...
Ну, нам
намоет.
Интересно знать порядок.
Ну, скажем,
день... плохой день и хороший день.
Ну, в плохой день грамма 3-4. Mm-hmm. В хороший день 160. 170 иногда.
Грамм.
И тут, господа...
Это за день 1000 долларов.
Ну, 1200, да.
1200.
Да. И тут я вас, дамы и господа, подвел к самому главному моменту. Конечно, радиослушатель не увидит этого, но он, может быть, почувствует ощущение и глазом как бы увидит то, о чем мы сегодня говорим. Я попросил нашего гостя привезти с собой кое-какие золотые запасы.
Батюшки!
То, что он там намыл в Папуа-Гвинее. И вот перед нами он из мешочка, из скромненького полиэтиленового.
Достает... Это коробка из-под фильма, фотография.
Да, достает пластмассовую коробочку из-под фонопленки и тщательно расстелив белые листы...
Сначала звук, Венци, звук. О,
и расстелив белые листы, высыпает на бумагу.
Ну... Ну что, был бы я итальянцем, я бы вот сказал «Мамма мия!»
И это просто золото.
Ну, это золото, конечно, не очень много, всего 185 грамм. Здесь самородки.
Леонид Владимирович, ради бога, не дрогните, не дрогните рукой, с ковра будет не собрать.
Я в жизни не держал в руке золотой самородок. Вот он маленький, да.
Это золото, прямо как... Как
вот это совсем
взято с реки, чистота здесь 90-92%.
О, это совсем выглядит по-золотому.
Ну, да. это тяжелое золотое самородок, грамма 5.
Мог бы ты собственноручно его переплавить сам?
Или но сам зачем нет, это
нет,
трудно,
да?
Трудно, нет,
да?
Прямо не стоит.
И даже не стоит.
Здесь это золото есть примеси, как меди, например. А-а-а. Есть немножко ртути. Угу. Есть серебра. Угу. Так что их надо профессиональным образом.
И вот почистить. Эти, да, очистительные заводы на переплавку, куда вы продавали,
ну,
будет
это. И, конечно, вес, вот скажем, этого золота, если бы его очистить, изменится, уменьшится.
А, уменьшится, да? Если 92%, так уменьшится на 8%.
На 8%.
Но нас в данном случае, Алексей, это не волнует, потому что...
Ну, конечно, золото не наше.
Завод по рафинаду...
Да, этим мы не занимаемся.
Я принес это золото как сувенир. Для меня оно не имеет никакой другой стоимости, кроме...
Почему? Вы же его можете продать.
Я могу, но не хочу.
Ага, и другое
дело. Леонид Владимирович, за этими самородочками, этим золотым песком и крупными частицами песочными стоят ведь картины, стоят воспоминания из лучин реки, раннего утра. Поскольку вам приходилось находиться в экспедиции на реке или там
в это от недели до полтора месяца. Я однажды полтора месяца прожил в джунгли с людей каменной эпохи. Каменные ери, они живут сейчас так, как они жили тогда.
А вот поговаривают, что вот там, где был Миклух-Маклай, то есть вот в Папуа-Новой Гвинее, раньше бывало, могли врага зажарить на костре и скушать.
Но это обычно так делали врагами.
С врагами.
А зачем зря?
Добро терять. То есть людоедство существовало?
Людоедство там было до недавно, и до начала 80-х.
80-х годов. То есть буквально 20 лет назад еще могли...
Каким же образом его ликвидировали?
В Папуа-Новой Гвинее находятся все религиозные культы и секты христианские.
Ага.
Христианские. Вот и они все уже сделаны христианами.
Армия спасения. Да?
И армия спасения.
Ну, там и англиканская церковь, и католическая церковь. Только православная церковь.
Нет.
Да, я встретил, например, группу ксензов польских священников, которые работали в городе Вивек и в католической миссии, например. Так вот сейчас и все они христиане, местные жители Новой Гвинеи. Ну, ходят регулярно по воскресеньям на церковь. Ну, после церкви они возвращаются к своим старым традициям, культурам и все.
Ну, хорошо, но значит, все-таки это заслуга религии.
Да. Но что... религия принесла цивилизации в Новой Гвинее.
Это прекрасно.
Венцы, да. Вот вы добывали золото, так же, как остальные добытчики, да?
Алексей, умоляю.
Окей, Сева, руками я не веду, просто для, так сказать, для красочности. И мы так считаем, что человек, у которого больше золота, он богаче. Да?
Да. Только...
А как же вот местное население? Они что там все?
Кстати, это очень точно заметил. Там концепция богатства совсем другая. Нет то, что в цивилизованном, так называемом мире. Папуа-Новая Гвинея, самый богатый человек считается тот, кто раздает самое большее для остальных членов племени.
Чем больше раздаешь, тем ты богаче.
Чем больше раздаешь, тем более богатый. Тем более уважаемый ты есть.
Угу. Уважаемый, да, но богатый. Для того, чтобы раздавать, надо иметь.
Ну, конечно, способности люди не одинаковые. Одни люди зарабатывают лучше, чем других. И те, кто зарабатывает...
Те могут раздать.
Те могут... Они богатые люди. Вот в нашем цивилизованном, в Европе и в Западном мире люди копят богатство, чтобы иметь
пользу. Чем меньше отдаешь,
и чем меньше отдают, тем богаче становишься.
А спонсоры?
А там наоборот.
Венца, и теперь для того, чтобы подытожить весь наш рассказ, Предположим, не упала цена на золото. До сих пор цена на золото $380 за унцию. Климат по-прежнему райский. Жара 34 градуса круглый год.
Красиво, да, Сева? Травит душу, да?
Кроме майки и...
Это ты на злости, это ты мне говоришь сейчас.
Сева травит душу.
Кроме майки и трусиков ничего не надо.
Не смущай мою душу, пожалуйста.
Возможно ли, есть ли вообще, умерла ли мечта у исследователя?
Слушай, если у меня была бы возможность купить себе яхту, я бы поплавал вокруг Новой Гвинеи и... все эти Тихоокеанские острова с большим удовольствием. Я уже, у меня возраст 58 лет, mm-hmm. был бы 30 лет, 20 лет моложе, 10 лет моложе, я бы вернулся.
Венцо, но с другой стороны, ты человек же необыкновенный, ты раньше был цирковым, коверным, ты по веревке ходил, ты на трапеции носился.
Ты знаешь, я тебе, я открою свою душу и скажу, я уверен, что человек, который работал успешно клоуном, можно работать любую профессию.
Верно, верно, верно.
Поскольку
верно.
Смешить людей – это самая серьезная и самая трудная работа.
Верно. Да, да, да. Они знали такого клоуна, он, правда, потом уже отошел. Его звали Леонид Куксо.
Нет.
Нет.
Слышал?
Это мой товарищ.
Нет, не знаю. Слышал имя, знакомое, но сам его не встречал.
И... конечно, сейчас в нынешнем экономическом климате и в маркетинге, который преобладает, и как ястреб с тетеревом носится, понимаете ли, над российскими просторами, хочется знать экономически, оправдала ли себя эта экспедиция, вышли вы хоть по нулям, осталось ли что-нибудь от тех денег, которые BBC снабдили нашего гостя на почетную пенсию? Или все это ухнул наш исследователь?
Деньги, которые BBC отдала мне... Так сохранилось.
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 То есть в ноль вышел?
В банке, угу. мой банковый счет, ну, не прибавил.
Ага.
Ага.
Ну и не уменьшил.
Ага.
Но зато жил жизнь, которой очень мало дано иметь возможность.
Угу.
Я пережил такое, что...
И страх, и восторг.
И страх, и восторг. Так что...
Да, Венце, ну, потому ты и выглядишь так.
Да.
Замечательно.
Да. Да, выглядишь ты как реклама, просто как реклама Папуа Новой Гвинеи. Немножко, правда, и похож и на Хемингуэя. Верно?
В перемешку с Миклухо Маклая.
И немножко на Миклухо Маклая.
Кстати, Миклухо Маклая еще помнит.
Помнит,
да, для него.
Неужели?
Учит, да. Его знают очень хорошо. Его очень любили, кстати.
Под каким-то его именем?
Миклухо Маклая.
Потому что я приехал на Капри, когда первый раз, и спросил, где жил Горький. Они говорят, Массимо, о, черто. Они говорят, ну, они его зовут не Максим, а Массимо.
Как Маклая.
Маклая, да.
Маклая, да.
И на весь остров он как бы прославился.
Здорово.
Какая у нас сегодня получилась историческая преемственность?
Да.
Потому что Миклухо Маклай был там где? В начале 19 века?
Он был в 1869-73, по 73-м.
Угу, вот и все его так вот до сих пор помнят. Да. Ну что ж, за память Миклухо Маклая и за возможность будущего еще, за возможность намытия некоторого золотого песка в удаленных горных ручьях. Папуа Новой Гвинеи. Мечта жива.